Это радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 ноября, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Что происходит в станице Луганской? Сертификат для переболевших. Как получать документы и коды? И на каких основаниях в Украине живут белорусы, которые бежали от репрессий? Цитата: «Если они снова развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь». Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске или непосредственно с Российской Федерацией вспыхнет с новой силой, то он вступит в войну на стороне России. Тем не менее, он добавил, что, по его данным, Россия не готовится наступать на Украину, иначе белорусские военные и сам Лукашенко знали бы об этих планах. Также Лукашенко отметил, что Украина зря сосредотачивает свои войска на белорусско-украинской границе. По его данным, там их уже 8 тысяч. Последний месяц украинской и американской разведки сообщают о сосредоточении российских войск у украинских границ. Западные лидеры сообщают о возможном повторном вторжении в Украину. Одновременно Лукашенко, по мнению Запада, устроил на границах с ЕС миграционный кризис. Ко вторжению нелегальных мигрантов из Беларуси готовится и Украина, подтянув силовиков к границе и объявив о спецоперации «Полесье» с участием пограничников, бойцов Нацгвардии, полиции и других резервистов. Сообщит ли Путин Лукашенко о том, что готовится напасть на Украину? Как поведет себя в этом случае Лукашенко? Даст плацдарм для наступления на Украину или ведет и собственные войска? И насколько Украина готова защищать более чем 1000 километров границы с Беларусью? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и Михаил Самусь, замдиректора Центра исследований армии конверсии разоружения. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Сербии вынесли первый приговор гражданину этой страны за организацию участия в войне на Донбассе на стороне российских гибридных формирований. Об этом сообщает сербское бюро «Радио Свобода». В приговоре Верховного суда Белграда говорится о том, что осужденный связывался в Сербии с заинтересованными лицами через соцсети, а затем по электронной почте отправлял им авиабилеты на рейс из Белграда в Москву. Затем, согласно приговору, организатор передавал фигурантам дела информацию о дальнейшем перемещении из Москвы в Алчевск, чтобы указанные лица участвовали в войне на стороне подконтрольных России незаконных формирований. Обвиняемый свою вину признал. Его приговорили к 6 месяцам домашнего ареста. В документе суд скрыл личность осужденного. Это первый подобный приговор в стране, из которой с декабря 2018 года более 300 граждан пошли воевать на стороне группировок ЛДНР на Донбассе. Такие данные приводит посол Украины в Сербии Александр Александрович. Местный житель ранен за прошедшие сутки в результате обстрела станицы Луганской со стороны незаконных вооруженных формирований. Также двое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель штаба командования объединенных сил Дмитрий Луцюк. Российские гибридные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска, Строгнатовки, Новоалександровки, станицы Луганской, Старовайдара, Новолуганского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах Зеленой Рощи, Раевки и Николаевки. Группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах Александровки. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Государственное бюро расследований. Там он дал показания по делу о спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сам Ермак сообщил в Facebook. В ГБР эту информацию подтвердили. Напомню, издание «Беллинкет» опубликовало свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. В нем говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский знал об операции, а глава Офиса президента президента Андрей Ермак просил ее отложить. Временная следственная комиссия парламента в своем отчете указывает на то, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой, неизвестно. Утечки информации с украинской стороны, согласно отчету ВСК, не было. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что не согласился на спецоперацию из-за того, что в самолете турецких авиалиний вместе с наемниками летели обычные граждане, которые могли бы пострадать. 100 жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил депутат Госдумы России Виктор Водолацкий. Передают информационные ресурсы группировки ДНР. Ранее СМИ сообщали о том, что новый устав правящей в России партии «Единая Россия» будет предусматривать возможность вступления в партию жителей Украины, Молдовы и Беларуси. Глава группировки ДНР Денис Пушилин также заявлял ранее, что намерен вступить в партию. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, цитата, «Единая Россия спасает падение рейтингов на фоне эпидемии тотального ограничения прав людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий». Конец цитаты. 10 554 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 706 человек заболели ковидом, 26 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 224 новых случая заражения, 8 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 5 человек умерли от осложнений ковид, а новых заболевших не сообщали. В Ордо 987 заболевших и 140 умерших. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью на всей территории региона ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до плюс 3.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, что через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире. В нем вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим совсем свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками, который сказал, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске или непосредственно с Российской Федерацией вспыхнет с новой силой, то он вступит в войну на стороне России. В студии мы поговорим о том, сообщит ли Путин Лукашенко о том, что готовится напасть на Украину, а именно вот такую уверенность выразил Александр Лукашенко. Как поведет себя в этом случае Лукашенко, даст плацдарм для наступления на Украину или ведет и собственные войска? И насколько Украина готова защищать более чем 1000 километров границы с Белоруссией? Разговор начнется совсем скоро. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли станицу Луганскую, Кондрашовку и Старый Айдар Луганской области. Кадры артобстрела местные жители выложили в социальные сети. В станице Луганской побывал наш корреспондент Андрей Дубчак. Он с нами на связи по скайпу. Андрей, привет.
Доброго дня.
Андрей, насколько мощным был обстрел станицы Луганской? Можно ли сказать, что такого не было вот достаточно продолжительное время?
Місцеві мешканці говорять, що такого не було з 15-16 року. Ствольна артилерія плюс міномети. Загалом близько 30 з чимось снарядів, 37 приблизно. Снаряди падали на дистанції залізної дороги. Да? Це така, не знаю, як це сказати, ну, цивільна абсолютно споруда. І падали по депо. Постраждали двоє чоловік, значить, місцева мешканка, який скло посікло, там трішки десь голову, і робітник, охоронець дистанції колії, якому потрапило в потилицю невідомо що, йому зробили вже одну операцію, і другу операцію роблять. Ну так, да, дійсно, місцеві констатують, що дуже давно такого не було, і трошки налякані, причому це відбувалося десь близько 4-ї години, коли діти саме йшли з школи, і ну, дуже багато місцевих панікувало саме через те, що по вулиці йшли діти і падали снаряди.
Андрей, а вот снаряды ложились по околицам станицы Луганской или непосредственно вот целились в населенный пункт? Насколько ну, вот пострадавшие здания да, и люди находились в станице Луганской? Или это речь о каких-то околицах поселка?
Це все ж таки околиці, але потрапляння було і в жилий будинок, потрапляння було і в дистанцію колії. У двір упав снаряд, тобто це цивільне абсолютно помешкання, скажімо так, і ну, підприємства, які абсолютно цивільні.
Андрій, а в контексті от последнього времени, там вообще тихо в станиці Луганської, давай розкажемо, да, і от этот обстріл, це щось із ряду вон виходящее, или от шло по наростающей, і от случилось подобне?
Ну, дивіться, військові говорять про те, що кількість обстрілів глибоких тилів дуже сильно підсилилась саме в цьому місяці. А здається, це вже якийсь 20-й обстріл за цей місяць саме цивільних ділянок. І до цього у станиці було більш-менш тихо. Так само було у Сизому і Болотяному, в сусідніх селищах досить тихо тривалий час. Аж поки там два тижні тому не впали снаряди 122-го калібру так само у цих селах. Тобто я перебував також у військових поблизу Попасної, і я можу сказати, що не тихо. Стрілецька зброя, СПГ і ну, лінія досить шумна на сьогоднішній день.
Андрей, а что говорят военные? Ну, то есть сейчас начали активизировались эти обстрелы с другой стороны Северского Донца, да, там находятся вот позиции российских гибридных сил. Вот с чем они это связывают, вот такие, такое вот обострение?
Ну, ворог провокує, насправді, да, тобто російські гібридні сили провокують на відповідь, скажем так. Прес-офіцер, з яким ми сьогодні спілкувалися, він каже, що Збройні сили зробили все згідно відповідно і дали відповідь для того, щоб убезпечити мирних мешканців.
То есть стріляли в ответ?
Ну, судячи з цього, так. Чому? Тому що ми вчора так само були поблизу Старого Айдару. Це селище, яке теж було обстріляно вчора майже одночасно з станицею Луганською. І місцева мешканка ну, нам таке казала.
Спасибо большое, Андрей. Береги себя. Это был мой коллега Андрей Дубчак, который сейчас находится в станице Луганской, которая как раз и пострадала от обстрела со стороны российских гибридных сил в последнее время. Также вот обращаюсь к жителям станицы Луганской и других городов вблизи линии соприкосновения. Тоже берегите себя. Сейчас там происходит, как мы видели и слышали, обострение.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Как жители Славянска оценивают заявление Владимира Зеленского о подготовке в стране государственного переворота? Напомню, Зеленский обвинил в этом олигарха Рената Ахметова и представителей России, а также некоторых людей в Украине. СБУ сейчас ведет расследование, а дата, которую Зеленский озвучил как дату возможного переворота, это 1 декабря, то есть завтра. Мой коллега Сергей Горбатенко спросил людей на улицах Славянска, считают ли они правдоподобной версию Владимира Зеленского.
Я думаю, неправдоподобно это. Не знаю почему, но мне не верится, что будет переворот. Просто ему надо помогать, а не палки в колеса ставить.
А в чем надо помогать, по-вашему?
В развитии страны нашей помогать, бороться с коррупцией, не допускать.
Да, и все это брехня.
Почему так думаете?
Ну, потому ему верить уже вообще нельзя.
Это неправдоподобно.
Почему вы так думаете?
Ну, такое заявление сделать, на каких основаниях? Побывали на каком-то день рождения, обсудили, но это сильно громкое заявление. Я не знаю, не верю.
Я, если честно, вообще не интересуюсь политикой и подобного рода высказываний.
Ну, я не верю.
А почему не верите?
Не знаю. Что-то мне кажется, что это... Ну, так, чтобы отвлечь людей.
А чего хотят отвлечь так?
Платежки, пенсии маленькие, такие нищенские зарплаты у людей, безработица. И вообще, ну, чтобы меньше протестовали, наверное, вот так вот. Чтобы запугать, может быть, я так думаю.
Это Зеленский, то не президент, то так, клоун с 95-го квартала. Его давно пора народу снять.
Бред, по-моему.
Почему вы так думаете?
Ну, не знаю. Зеленскому надо что-то говорить. Вот придумывает.
А для чего он это придумывает? Есть у вас версия?
Ну, удержаться.
Ну, если деньгами надо помочь, конечно, я помогу. Я сейчас сам бутылки собираю. Ты знаешь, так красота поднялся, уровень жизни хороший. Все это туфта. Самое настоящее. Для чего я вам скажу? Чтоб акции упали, потом их скупят. И снова они поднимутся, и все будет хорошо. Так что не переживайте.
Я вообще в это не верю.
Почему вы не верите?
Ну, потому что у нас очень много все говорится, потом это же опровергается, потом еще раз это говорится, это все такое. Все пустое. Нужно жить и наоборот надеяться на лучшее, а не говорить про какие-то перевороты.
Какого эффекта хотели достичь заявления о риске переворота президент и его офис? Кто заинтересован в свержении власти и почему в этом контексте упомянули Рената Ахметова? Рекомендую вам почитать на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, подробное исследование об этом моего коллеги Евгения Солоныны под заголовком «Зеленский и госпереворот. Причем здесь Россия и Ахметов?».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300-403.
Если они снова развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске под названием ЛДНР или непосредственно с Российской Федерацией вспыхнет с новой силой, то он вступит в войну на стороне России. Тем не менее, он добавил, что по его данным, Россия не готовится наступать на Украину, иначе белорусские военные и сам Александр Лукашенко знали бы об этих планах. Также Лукашенко отметил, что Украина зря сосредотачивает свои войска на белорусско-украинской границе. По его данных, там их уже 8 тысяч. Напомню, что в последний месяц украинской и американской разведки сообщают о сосредоточении российских войск у украинских границ. Западные лидеры сообщают о возможном повторном вторжении в Украину. Одновременно Лукашенко, по мнению Запада, искусственно устроил на границах с ЕС миграционный кризис. Ко вторжению нелегальных мигрантов из Беларуси готовится и Украина, потянув силовиков границы, объявив о спецоперации «Полесье» с участием пограничников, бойцов Нацгвардии, полиции и других резервистов. Сообщит ли Путин Лукашенко о том, что готовится напасть на Украину? Как поведет себя в этом случае Лукашенко? Даст плацдарм для наступления на Украину или введет и собственные войска? И насколько Украина готова защищать более чем 1000 километров границы с Беларусью? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии конверсии и разоружения по международным вопросам. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Традиционно вы можете звонить к нам в эфир. Наш номер 0800 300 403. Традиционно же звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, как вы трактуете вот такие вот слова Александра Лукашенко. Очень много от него сейчас противоречивых и громких заявлений. Вот сегодня в информпространстве появилось еще одно заявление. Мы вот его дадим в прямой эфир и попросим тоже попросим прокомментировать наших экспертов. Ну вот что это? Пугалка от политика, который уже вот несколько десятков лет правит Белоруссию, или все-таки реальная угроза для Украины? 0800 300 403 наш номер. Юрий, давайте к вам вопрос. Как вы объясняете вот такой вот окрик, угрозу, прозвучавшую угрозу из Минска? Лукашенко боится вот этого сосредоточения российских войск, то есть такая вот, такой вот иррациональный страх милитаризации этой границы. Путин попросил, так сказать, Александра Лукашенко. Или Лукашенко хочет понравиться Путину такими заявлениями вот на фоне его противостояния с Западом? Или какой-то ваш вариант?
Ну, вы знаете, скорее последний. То есть, да, Лукашенко демонстрирует, что он лоялен Москве. Кроме того, все-таки он живет в таком довольно своеобразном мире, и он считает, что он находится в кольце врагов. Вот Запад продолжает хотеть его свергнуть, может быть, даже и вооруженным путем. Украина – это западный плацдарм, и он, в общем, говорит о том, что я, так сказать, вам дам отпор. Ну и, соответственно, я вот буду вместе с Путиным. Вы уже сказали про все сегодняшние заявления. Он, в частности, сказал, что вот если Польша, в Польше разместятся натовские ядерные ракеты, то он попросит Путина вернуть ядерные ракеты.
Да, но вы вот Беларусь. Нас опередили. Да, давайте мы послушаем вот это вот заявление журналисту Дмитрию Киселеву. Вот кусочки появляются, скорее всего, потом будет опубликовано вот это вот общение. Но сами вот судите.
Александр Григорьевич, вот буквально недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что если Германия откажется от американского...
Они перевезут в Польшу.
Они перевезут восточнее, но понятно куда, в Польшу.
Да, тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь.
Какое ядерное оружие?
Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно вот при таком соприкосновении. Я же не зря сказал, мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте.
Юрий, по-моему, Дмитрий Киселев опешил от такого заявления Александра Лукашенко.
Ну, я думаю, что он человек, способный спокойно воспринимать любое. Но дело в том, что там в том же интервью была еще одна розочка на торте, так сказать. Это уже прямое заявление. Раньше были некие намеки у Лукашенко насчет Крыма. Он сказал, что Крым – это русская земля, это российская территория. Я туда собираюсь поехать. Вот. Но, тем не менее, вот это заявление, на мой взгляд, вчерашнее о войне, ну, я уже видел некие комментарии о том, что а вот насколько большая российская, белорусская армия, какой она угрозы может составлять для Украины. Вы знаете, я думаю, что это все-таки пока блеф. Лукашенко ведь что сказал на самом деле? Мы не останемся в стороне. Но не остаться в стороне, это не значит принимать прямое участие в боевых действиях. И даже не означает давать коридор. Мы будем поддерживать. Ну, вот, например, сейчас Польша, например, она не остается в стороне между в конфликте Украины и России. Она на стороне Украины, да, но она же не воюет. Вот. Так что, в общем, формально говоря, Лукашенко не сказал, что я буду воевать. Потому что, понимаете, есть несколько вещей, которые он прекрасно понимает. Первое – это страшная непопулярность такой войны, если ее гипотетически представить себе, и даже пропуска российских войск через Беларусь. Второй момент – это то, что если опять представить себе, что такой конфликт возникнет, ну, Беларусь получит все последствия этого. Это и санкции, это и, ну, если это будет европейская война, вообще большая европейская война, то Беларусь не обменет. А может быть, самое главное для Лукашенко, что ему, конечно, сначала скажут спасибо, а потом российские войска, которые будут тут ходить туда-сюда, просто останутся в Беларуси. И тогда какой из него будет президент? И поэтому вот говорится так, как он сказал. Мы не останемся в стороне. А что это означает, а вы думаете.
Да, обтекаемо достаточно. Вот прежде чем к Михаилу Самусю обратиться за комментарий, еще у вас уточнение. Я так понимаю, что вы склоняетесь к версии, ну, как объясняете вот такое вот заявление, что Лукашенко хочет понравиться Путину, да, ну, вот заигрывает с ним вот в этом контексте, да, когда любое политическое заявление, наверное, имеет вес определенный в нынешнем противостоянии, пока этой разрядки нет и милитарной, и дипломатической. А зачем он хочет понравиться Путину? Ему что-то нужно от Путина прямо сейчас, в данный момент, что он вот так вот, ну, флиртует с ним, можно сказать.
Ну, нужно, в общем-то, то же, что и всегда. Нужна политическая поддержка, нужны деньги. Вот завтра, по-моему, новый пакет западных санкций, перспектива еще более жестких санкций. Ну, санкции – это в любом случае потери белорусской экономики, А их компенсирует кто? Кто их может компенсировать? Ну, Путин может компенсировать. А что для этого надо делать? А для этого надо делать как минимум жесты. Жесты, которые понравятся истинно русский человек, Александр Лукашенко. Ну, мы же русские люди, денег дайте, ребята, русские, в Москве. Вот. Ну, вот такой посыл. И Крым в это же укладывается.
Ну, тоже, знаете, Юрий, пообещать съездить в Крым и съездить в Крым разные вещи, да, обещать и жениться. Еще же не было там Александра Лукашенко и не признала Беларусь официально, что Крым российская территория.
И в этом смысле, кстати, я обратил внимание, вот когда Лукашенко там и 4 ноября поздравлял и говорил, что а что ж вы вот не позвали меня, Владимир Владимирович, меня очень впечатлило гробовое молчание украинского МИДа. Они, в общем, судя по всему, исходят из того, что если будет поступок, если будет действие, мы уже, так сказать, тогда будем реагировать. А так... Ну, вот пусть они вот так общаются с Путиным. Лукашенко с Путиным. Пусть так общаются. Мы подождем действий.
Ну, возможно, в отношении Александра Лукашенко это и правильно. Много от него разных противоречивых заявлений, если на каждое реагировать. Давайте вот Михаилу Самусю тоже задам вопрос. Михаил, а вот такой интересный очень аспект попрошу вас прокомментировать. Александр Лукашенко говорит о том, заявил о том, что Россия не собирается нападать на Украину. И что самое интересное, если бы собиралась, я бы знал, сказал он. Как вы думаете, если Путин вынашивает подобные планы, он оповестит своего союзника? Или это станет для него сюрпризом, и Лукашенко придется реагировать уже по обстоятельствам?
Я думаю, что реагировать ему придется не по обстоятельствам, а реагировать ему придется так, как скажет Путин. Потому что, начиная с 1999 года, когда была создана союзная группировка войск Союзного государства России и Белоруссии, на самом деле вооруженные силы Республики Беларусь находятся в угрожаемое передвоенное время, согласно законодательству, фактически в управлении командования вооруженных сил Российской Федерации. И хочу вам сообщить, что украинская армия воспринимала уже с 99 года Республику Беларусь как военного союзника России со всеми вытекающими обстоятельствами. Поэтому все эти заявления сейчас, они никаким образом не меняют отношения и те, которые существуют в Украине с 99 года. Особенно после 2014 года, когда Лукашенко пытался заниматься так называемой геополитической эквилибристикой, позиционировать себя донором региональной безопасности. Даже разговоры были о том, что он может отправить миротворцев на Донбасс. И опять же, Лукашенко обеспечил площадку для мирных переговоров по Минскому процессу, по подписанию минских договоренностей. То есть Лукашенко всячески пытался использовать то, что произошло между Россией и Украиной, то есть агрессия России против Украины. Он пытался использовать это в своих интересах, позиционируясь как нейтральный игрок, который хотел бы помирить двух славянских братьев. Это, опять же, почти цитата Лукашенко. То, что происходит сейчас, эквилибристика закончилась после августа прошлого года и после тех событий, которые произошли, когда Лукашенко показал свое, опять же, вернее, подтвердил свое реальное лицо, не как донор безопасности, а как авторитарный правитель, которому вообще не интересны какие-то разговоры о демократии, правах человека и так далее. И он готов убивать свой народ, которые его не избирали на самом деле, но он готов убивать, и чтобы остаться при власти. И вот он в том числе, я уверен, что миграционная атака, которая происходит сейчас на Польшу и страны Балтии, возможно, на Украину будет происходить, она происходит по научению и с организационной помощью России, это 100%, в том, что Лукашенко такой агентурной сети на Ближнем Востоке и в других регионах мира нет, откуда прибывают мигранты. И вообще, такого уровня операции Лукашенко бы сам не провернул. Я уверен, что это все действия российских спецслужб. Лукашенко сюда втянули, и он оказался, опять же, в очередном тупике, из-за которого обязан теперь находиться исключительно с Путиным. И поэтому он даже не заигрывает. Он просто сейчас вынужден демонстрировать свою полную лояльность Путину, иначе у него нет просто выхода другого.
Михаил, ну то есть он вы, просто... давайте вот чтобы понять, Лукашенко действительно может быть не в курсе того, что Путин готовит нападение на Украину и искренне об этом не знать. И я правильно вас понимаю?
Лукашенко будет знать об этой операции исключительно только в части, которая будет зависеть от Лукашенко. А Лукашенко будет обеспечивать аэродромную сеть для переброски авиации России. Также будет обеспечивать дислокацию сил специальных операций России, разведывательных сил различных, от радиоэлектронной сил специальных операций. Естественно, будут размещаться ракетные войска. Естественно, могут размещаться и сухопутные войска определенные. То есть, если мы внимательно посмотрим на учения «Запад-2021», а еще раньше «Запад-2017», то первая танковая армия по сценарию за 4 дня проходила территорию Беларуси, оказывалась на белорусско-польской границе в готовности выдвинуться в сторону Варшавы, Сувалского коридора, а также начать оккупацию вместе с другими подразделениями российской армии, оккупацию стран Балтии. Поэтому здесь, в принципе, от Беларуси сейчас мало что зависит. Беларусь – это уже фактически аннексированная территория, которая полностью находится в не только геополитическом пространстве России, но и военно-политическом. Сейчас происходит и экономическое поглощение. То есть это можно назвать аншлюз. Да, действительно, у этой территории есть такой вот интересный правитель, но его власть, я думаю, ограничивается только тем, что Путину удобно и комфортно, чтобы вот этот менеджер такого, с таким характером держал ситуацию в Беларуси под контролем. Потому что если представить, что Лукашенко сейчас убрать, а Путин может его убрать буквально там за несколько часов, я думаю, и мог бы убрать вот за тот период с августа прошлого года, я думаю, была масса возможностей убрать Лукашенко физически. Если представить это, то Путину придется как-то управляться с протестующим белорусским народом. А зачем это Путину? Зачем брать на себя?
Ну, в общем, нужный менеджер, да, Михаил? Удобный, управляемый и так далее. 0800-300-403 наш номер. Давайте слушателя послушаем, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Донецкая область. Я хочу сказать, что Украина сама виновата. Беларусь поддерживала Украину во всем, пока не началось вот это вот грантовое Тихановское и так далее. Но Лукашенко молодец, я его уважаю. Он до сих пор, у него народ живет лучше, чем на Украине, в нищете. Даже в республиках живут лучше. Там больше пенсий платят Россия в республиках. А у Лукашенко люди живут на нормальные пенсии, дети нормальные. Образование нормально, все у него нормально. Украина сама виновата, что налегла под Запад, и вот это начали там за протестом заступаться. Это такие права человека.
Понятно, ну все, мы вашу позицию поняли, да, она, наверное, отражает вот этот вот раскол, который есть, ну вот, как мы видим, в Украине. Есть такие мнения, да, что Украина сама виновата, Александр Лукашенко после 2019 года поступил правильно. Наверное, в Беларуси такие мнения тоже существуют. Я вот Юрию Дракохрусту хочу задать вопрос. Юрий, а вот знаете, что поражает? Ну, если, наверное, глянуть на несколько, ну, там, не знаю, 3 года назад, как вел себя Александр Лукашенко, вроде бы такая же ситуация была, война на Донбассе была, были минские переговоры, была напряженность между Украиной и Россией, и вдруг Александр Лукашенко вот так резко меняет риторику, говорит о том, что Украина может напасть вот на свою территорию, да, атаковать Донбасс, начал обвинять Зеленского в планах атаковать ЛДНР, а то до этого же мы помним, как он активно мирил Россию и Украину, да, и показывал, какой же он посредник, и как ему противно вот эта вот братоубийственная, по его словам, война, война между славянскими народами. У меня вот такой вопрос, как это в Беларуси объясняет пропаганда? Ну, вот такое изменение риторики Александра Лукашенко. Там вообще утруждаются это все дело объяснять?
Ну, вы знаете, как бы базовое объяснение, оно такое, что в прошлом году в стране произошел мятеж, спонсируемый Западом, организованный Западом. Вот. А Украина как бы Западу в этом помогает. И помогала.
Зачем?
Потому что она, вот как ваша слушательница написала, она как бы на коротком поводке у Запада. Вот Запад ввел санкции, вот и Украина ввела. Так мыслит пропаганда, так мыслит Лукашенко. Вот. Ну и плюс к тому, я думаю, еще дополнительный возник фактор, что, собственно, переговорный процесс, минский процесс, в общем-то, он независимо от Лукашенко, ну, мягко говоря, зашел в тупик, если не вообще, так сказать, растворился. И поэтому вот эта роль медиатора Лукашенко, она у него просто пропала. И вы знаете, я два слова хотел сказать по поводу вот оценок Михаила. Ну, мне они, кажется, до сих пор все-таки несколько, так сказать, упрощен. И мне почему-то кажется, что и украинское политическое и военное руководство вот так вот просто ситуацию не рассматривает. Потому что вот вы сами сказали, буквально несколько дней назад 8 тысяч перебросили на...
Это по словам Лукашенко. Мы еще спросим у Михаила, сколько там украинских силовиков.
Ну, не знаю, сколько. Но насколько я, например, знал, что как бы полный профиль обороны с севера в расчете на то, что в любой момент вот марионетка Лукашенко, в кавычках, марионетка, может пропустить русские войска, и они обрушатся с севера на Украину. Но вот у меня такое впечатление, по той информации, которая у меня есть, нету такой обороны. Все-таки Украина до последнего времени исходила из того, что угрозы с севера, большой угрозы с севера, нет. Может быть, я ошибаюсь. Я бы хотел услышать ответ.
Давайте, давайте Михаила попросим прокомментировать. Михаил, ну действительно, не признана Беларусь, наверное, вот в военной доктрине Украины потенциальным противником, да, и ну вот как вы это прокомментируете, готова ли Украина к отражению возможной атаки со стороны Беларуси, и насколько много там действительно по вашим данным, по вашей информации украинских силовиков, действительно 8 тысяч, как говорит вот Александр Лукашенко, если да, то какого рода эти силовики, на какие цели они заточены, ловить мигрантов или отражать нападение?
Ну, такую информацию, конечно, не буду открывать. Это не публичная информация. У нас все-таки идет война. Поэтому скажу так, что начиная с 2014 года Украина усилила оборону на всех направлениях. И особенно после учений Запад 2017, когда стало понятно, что Россия будет использовать территорию Республики Беларусь именно для разворачивания своей авиации и ракетных войск сил специальных операций. А именно, я напомню, что между Украиной и Белоруссией плацдарм для наступления не очень качественный, не очень комфортный для проведения сухопутных операций.
Леса, болото, да, Михаил?
Полесье. Да, леса, болото. Это как раз для сухопутных войск, для танковых бросков не очень хорошо. На самом деле у России хватает мест, где можно провести против Украины танковые броски, там начиная от Клинцов и там дальше. 20-я армия расположена сейчас таким образом, что за 10 километров от украинской границы находятся все необходимые подразделения. Поэтому как раз и Республика Беларусь, территория ее, интересна для России для переброски передовых отрядов авиации и ракетных войск и сил специальных операций. То есть, если мы представим себе карту и увидим, как нависает Беларусь над Украиной, то по всей глубине Украины можно организовать и налеты авиации, ракетные удары, действия сил специальных операций и разведки. Это то, что требуется, в принципе, для России. То есть, мы как бы охватываем Украину аж до западных границ с севера. Для Украины это не является сюрпризом. Мы наращиваем там, естественно, силы противовоздушной обороны, силы противодиверсионной обороны. Там очень активно развивается территориальная оборона, которая как раз предназначена для борьбы с диверсионными группами противника. Естественно, и опасные направления изучаются и так далее. То есть то, что происходит сейчас, 8 тысяч силовиков, это как раз не про это. Это про миграционный кризис, это национальная гвардия. Это как раз национальная полиция, которая укрепляет довольно-таки прозрачное с точки зрения проникновения действительно небольших групп, скажем так, мигрантов. У нас там нет забора какого-то, рва такого 20-метрового и так далее. То есть действительно нужно проводить мероприятия по усилению техническими средствами, по усилению действительно насыщенности присутствие Национальной гвардии и Национальной полиции и погранвойск, естественно, для того, чтобы не допустить, если вдруг сейчас пару тысяч мигрантов развернется и начнут мелкими группами проникать через болота, леса в Украину, это будет проблемой. Поэтому Украина должна быть готова. Что касается войск, еще раз подчеркну, что Украина готовится довольно-таки давно к этим вопросам. Особенно это стало понятно в 2017 году, когда на учениях все эти вопросы отрабатывались очень и очень плотно. И кстати, хочу напомнить, что буквально с марта этого года российская авиация сейчас постоянно находится на территории Республики Беларусь. Проводится совместное патрулирование воздушного пространства.
Это бомбардировщики, Гроза, Михаил?
Что?
Это бомбардировщики российские находятся в Беларуси?
Находятся разные самолеты, туда прибывают. То есть патрулирование пространства имеется в виду как бы с целями противовоздушной обороны. Но туда прилетают и другие самолеты с другими функциональными задачами, которые действительно, ну, явно не про патрулирование воздушного пространства. В Гродно создан так называемый учебно-тренировочный центр противовоздушной обороны союзного государства, куда Россия доставляет и современные системы противовоздушной обороны, но при этом и, опять же, перебрасывает авиацию для того, чтобы передавать опыт белорусским коллегам. При этом, я думаю, что часть этой авиации будет оставаться как бы для усиления именно возможностей вооруженных сил Республики Беларусь.
С нами военный эксперт Михаил Самусий и обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я из города Харькова.
Слушаем вас. Слушаем вас.
Я хотел бы сказать, сначала вам, вас поблагодарить за то, что вы проводите как бы такую максимально, если можно сказать, неполитизированное и взвешенное мнение. Вот. И по поводу ужасно, хотел сказать, что ужасно то, что вот мы сейчас обсуждаем о том, как на нас могут напасть. Вы понимаете, а мне 30 лет, я родился в городе Харькове, и мне никогда никто за русский язык никакого слова не сказал. Вот что ужасно, вы понимаете, таких людей миллионы. То есть, а началось все с рассказов на тему того, что тут якобы обижают русскоязычных.
Вот. Нам тоже это не очень приятно, мы это неоднократно говорили, ну а что делать? Нужно вот понимать, что происходит для того, чтобы как-то адекватно на это все реагировать. Я вот Юрию Дракохрусту хочу вопрос еще задать. Юрий, а вот эти вот заявления о российском Крыму, о том, что Беларусь в стороне не останется, аккуратной, вы уже это обсудили, да, такие заявления. А есть еще отступление, пути отступления для Александра Лукашенко? Вот он поиграется в союзника Владимира Путина и вернется к своему имиджу примирителя, человека, который дает стабильность, да, гаранта определенной стабильности в регионе, или он уже пойдет с Путиным до конца, ну, каким бы этот конец ни был?
Ну, знаете, никогда не говори никогда. В конце концов, тот вариант войны, о котором мы с вами разговариваем, о котором с ужасом говорил ваш слушатель из Харькова, ну, прямо скажем, что это все-таки не 100%, мягко говоря. Скорее всего, этого не будет. Ну, а дальше жизнь может развиваться по-разному. Дело в том, что...
Юрий, наверное, шокирован наш слушатель от самого факта вот такого разговора, о котором мы сейчас говорим,
ну,
да?
Ну да, тем более, что, видите, мы все-таки с вами говорим как бы не о той такой, ну, прокси-войне в Донбассе, вот. А я так понимаю, Михаил и я, и очень многие эксперты сейчас говорят о вообще классической полномасштабной войне. Вот. А это, она ужасна не только тем, что это колоссальные потери, совершенно несоизмеримые с теми, которые Украина несет в Донбассе, но не исключено, что это европейская война. Не исключено, что даже при том, что, скажем, Запад, возможно, хотел бы ее локализации, возможно, у него это не получится просто. И тогда это фактически Третья мировая война. Вот. А не только война Украины с Россией. Тогда это, конечно, в общем, ужасающее. Но будем надеяться, что этого не произойдет. И
Если это не произойдет, то жизнь может развиваться по-разному. Знаете, тот же Лукашенко, скажем, в конце 90-х годов был примерно таким же как бы близким к России, как сейчас. А потом, как мы помним, после 2014 года он вот лавировал, о чем Михаил говорил. В принципе, теоретически говоря, жизнь может сложиться так, что он снова произведет большой поворот своей политики. Вообще говоря, такое может.
Вопрос Михаилу Самусю. Михаил, а вот очень много военных обозревателей говорят о том, что Россия, ну, фактически никогда, кроме, наверное, операции в Южной Осетии, не лезла своими руками в войны, да, всегда это какие-то группировки ЛДНР, ДНР, которые притворяются самостоятельными, какие-то частные военные компании, какие-то добровольцы, какие-то зеленые человечки, которые потом оказываются вот российскими военными. Вам как кажется, вот не может сейчас Владимир Путин использовать Александра Лукашенко, чтобы полезть, спровоцировать Украину на какие-то военные действия чужими руками, вот с его руками, да, то есть Путин как бы ни при чем тут будет, будет агрессором Александра Лукашенко или какие-то мигранты, или пограничники белорусские, как вам такой сценарий?
Ну, на самом деле в Украине Путин не сильно прятался, в Крыму все было довольно-таки откровенно, хотя бы потому, что это были силы специальных операций Российской Федерации.
Ну, он-то отрицал, просто... Михаил говорил, да, там ничего нет, это не наши военные.
Он может отрицать много. Я к тому, что вот мне только что пришла мысль, когда мы начали говорить о том ужасе, что мы действительно рассматриваем войну между украинцами и белорусами. Я сам родом Черниговской области, там 60 километров от белорусской границы, и в детстве я получал белорусские газеты, не знаю, почему-то в Советском Союзе приносили нам. Но сам факт в том, что действительно белорусы и украинцы являются фактически самыми близкими, наверное, вот славянами, если говорить о народах. И поэтому у меня, например, зародилась такая крамольная мысль. А что если вот Путин захочет использовать белорусов против Украины, а может выйти такая ситуация, когда белорусы развернутся и вместе с украинцами наваляют Путину? Потому что он-то хотел бы, конечно, бы нас поссорить. Это его задача — сеять хаос, его задача — сеять как можно больше конфликтов, чтобы потом ими торговать, чтобы потом торговаться с Парижем, Берлином, Вашингтоном и так дальше, с Пекином, и находиться над схваткой. То же самое, что вот происходит, например, на Горном Карабахе. Он 30 лет продавал оружие и Азербайджану, и Армении, сейчас бросил, как бы кинул Армению и решает свои вопросы уже на более высоком уровне. То же самое может, я не исключаю, произойти и Украина-Беларусь. Конечно бы он хотел бы, чтобы у нас был конфликт. Чем больше конфликтов между соседями, тем лучше. Но я не уверен, что в Беларуси настолько однозначная ситуация в тех же силовых органах, тем более в вооруженных силах. Я не говорю о там, внутренних войсках, но в вооруженных силах, я уверен, не такая простая ситуация, когда можно просто взять и приказать пару бригад белорусских наступать на Украину. Здесь может произойти конфуз, когда офицеры, например, которые не находятся под полным пропагандистским эффектом и знают, что реально происходит, могут не выполнить эти приказы. И тогда может начаться крах вот этой всей системы, матрицы, которую создает Путин и в которую включился Лукашенко активно. Поэтому это уже пошла не военная, как бы не военный анализ, а больше фантазии, возможно, но я бы хотел в это верить.
Михаил, а стоит Украине считать вооруженные силы Белоруссии потенциальным противником? Вот говорится об этих более чем 90 тысячах российских военных, которые толкутся у украинских границ. А что, не надо считать вооруженные силы Белоруссии? Вообще, о каком количестве солдат, техники идет речь?
Ну, формально вооруженных силах Белоруссии служит около 60 тысяч человек. И если без гражданских, то около 45. То есть для... Формально для украинской армии, которая воюет с российской армией, белорусская армия как бы не должна представлять опасности, потому что и техника там не модернизированная, и авиация, и ракетные войска, да, там были закуплены китайские комплексы, но с другой стороны, это немножко не тот уровень, который есть у россиян, но... Опять же, белорусская армия на всех учениях не переходит границы. То есть, если мы говорим об учениях Запад, то всегда белорусская армия обеспечивает комфортное продвижение российской армии к рубежам наступления или размещения авиации, или размещения ракетных войск. То есть белорусская армия обеспечивает как бы комфортное выполнение задач российской армии, но российская армия дальше идет в Польшу, Сувалский коридор, Балтию, а белорусская армия остается и обеспечивает, опять же, оборону этой территории. То есть, опять же, даже в, если можно посмотреть, как действует Лукашенко в ОДКБ, он всегда пытается избежать возможности любыми способами втягивания Беларуси в действие за границами. У Лукашенко очень маленький опыт принятия участия в зарубежных операциях. Даже когда он говорил о миротворческих войсках, на самом деле у Беларуси есть одна миротворческая рота. То есть это даже не смешно. И когда мы начали, например, анализировать, когда Лукашенко сказал, мы готовы встать между Украиной и Россией, и мы посмотрели, у него рота одна, но куда он встанет? Возможно, он рассчитывал на какую-то международную помощь и быструю подготовку из своих вооруженных сил. Все вооруженные силы превращаются в миротворческие войска и вводятся на территорию Украины. Может быть, такая идея была. Но на самом деле у Лукашенко нет опыта зарубежных операций и использования вооруженных сил за рубежом даже в рамках ОДКБ.
Спасибо, коллеги, за участие в этой программе. Это были Михаил Самусь, замдиректора Центра исследования армии и конверсии разоружения по международным вопросам, и Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Обращаюсь к слушателям. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И опять про Беларусь. В Беларуси вновь увеличилось количество политических заключенных. Как сообщает правозащитный центр «Весна», сейчас в стране 891 человек находится в заключении по политическим мотивам. Несмотря на то, что уличные протесты подавлены, независимые СМИ и негосударственные организации разгромлены, в стране продолжаются суды над противниками действующей власти. Чтобы избежать ареста, белорусы уезжают в страны Балтии, Польшу и Украину, где сталкиваются с новой проблемой – легализацией в чужой стране.
Фотограф из Беларуси Вадим Замировский вид на жительство в Украине смог получить со второй попытки. Изначально в миграционной службе Киева Замировскому отказали из-за отсутствия оригинального документа, который необходим для оформления.
К сожалению, произошла такая история, что редактора, который мне это письмо выдал, посадили сразу же после того, как это письмо она мне отправила по e-mail. Поэтому никакого оригинала я получить не мог.
Только после огласки в СМИ миграционная служба изменила свое решение по поводу Замировского. А вот студентка Анна Комлач, чтобы подать документы на легализацию в Украине, занимала электронную очередь за 2 недели. По дороге в миграционную службу для оформления Анна признается, что волнуется.
Есть такая особенность в миграционной службе Украины. В принципе, наверное, вот в любых государственных органах, когда ты подаешь документы, она очень сильно отличается от Беларуси тем, что тебе здесь не скажут, что у тебя что-то неправильно. То есть если ты подаешь документы в Беларуси, они там проверят у тебя все печати, все подписи. А здесь это не так. То есть они могут просто их принять, а потом сказать, ну нет, у вас тут что-то не так, и мы поэтому вам не дадим ВНЖ.
Не нарушая украинское законодательство, граждане Беларуси могут находиться в стране 180 дней. Через полгода иностранец должен либо выехать из страны, либо предоставить документы, которые подтверждают, что человек находится в Украине на легальных основаниях.
В украинском законодательстве нет такой причины для легализации – побег от репрессий. Да? То есть, если ты убегаешь от репрессий, значит, ты беженец. Подавайся как беженец. Видимо, так. Вот. Но так как люди не хотят подаваться именно на беженство, то, соответственно, возникает вопрос, каким же образом им здесь получать легализацию.
Нежелание становиться беженцами объясняется тем, что, получив такой статус, белорусы не смогут вернуться в свою родную страну. О непростом опыте легализации в Украине рассказывает и вынужденная бежать из Беларуси врач Лидия Тарасенко. Кроме получения вида на жительство у медицинских работников возникают трудности и с устройством на работу по специальности.
Для того, чтобы получить разрешение на работу, от тебя просят ВНЖ. Но ВНЖ ты получаешь на основании разрешения на работу. И это приводит к тому, что людям сначала нужно устраиваться на какие-то немедицинские специальности, получать разрешение на работу, потом переделывать в ВНЖ.
Общественная организация «Фри Беларусь Центр» предлагает украинским властям несколько решений для легализации в Украине белорусов, бежавших от репрессий в родной стране. Самое простое – продление для них срока пребывания на 1 год.
Следующий вариант специфический, но как раз-таки в плане гуманитарном подходит под нашу нынешнюю ситуацию в Беларуси. это вариант временной защиты. Не дополнительной защиты и не беженства, а именно временной защиты. Он дается на определенный период времени, связанный с каким-то социально-политическим кризисом, например, в стране, и рассчитан на определенную категорию людей, на граждан определенной страны, в данном случае белорусов.
Белорусы, которые уехали из страны по политическим мотивам, считают, что, упростив процесс легализации, Украина может получить квалифицированных специалистов из Беларуси.
Мне кажется, что это взаимные интересы белорусских медиков, которые хотят себе найти, в общем-то, нормальную работу, и Украина, которая, в общем-то, теряет своих врачей за счет миграции в ту же Польшу. Почему бы не пустить сюда нормальных работоспособных граждан, которые готовы работать, платить налоги?
Из-за репрессий, которые начались в Беларуси после президентских выборов, украинские власти разрешили гражданам Беларуси находиться в стране до полугода. Если в декабре норма о 180 днях не будет продлена, эмигрантам из Беларуси на легализацию в Украине останется только 3 месяца.
Державною міграційною службою розроблено проект постанови Кабінету міністрів, яким передбачається, що наступного року також буде можливо громадянам Білорусі законно знаходитися на території України 180 днів, замість 90, як це було минулого року. І ми зараз надіслали його на узгодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади, і в установленому порядку, коли надійдуть до нас від них відповіді, ми вже подамо на розгляд Кабінету міністрів України. І ми думаємо, що цього року цю постанову буде прийнято.
Кроме этого, введение каких-либо дополнительных изменений в процесс легализации белорусов в Украине не планируется.
Стандартизовані процедури визначення статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, не передбачають надання преференції жодній групі шукачів захисту притулку, тому що це буде дискримінаційним підходом до інших категорій, до інших громадян. Тому таке не передбачається.
Подача документів на легалізацію у студентки Анни Комлич зайняла около часу. Ответ з міграційної служби прийде позже.
Звісно, немножко волнуюсь, надіюсь, що все там добре.
Сколько времени уходит на рассмотрение?
Всего, ну, максимум 15 дней. Конечно, они могут сделать ВНЖ и раньше.
В миграционной службе уточнили, что с августа прошлого года, когда в Беларуси начались мирные протесты, за которыми последовали репрессии со стороны властей, временный вид на жительство в Украине получили более 4400 белорусов, 121 человек – статус беженца.
В Украине Государственное бюро расследований завело уголовное дело из-за того, что журналист-расследователь и главный редактор издания «Центрнет» Юлий Бутусов опубликовал видео, на котором он стреляет из гаубицы. Стоит отметить, что перед этим Юрий Бутусов обвинил окружение Зеленского в государственной измене самого президента во лжи. Они громко и публично поругались на пресс-конференции украинского президента. Причины и последствия этого скандала в эфире телеканала «Настоящее время» обсудил украинский политолог Олег Саакян.
Это выглядит все очень гаденько, мягко говоря, потому что на самом деле после пресс-конференции, на которой и президент, и журналист позволили себе перепалку, несвойственную высокой политической дискуссии, конечно же, это выглядит как, ну, если не политическое преследование, думаю, слишком громко было бы, но как отместка. Ведь ДБР в данном случае по этому вопросу даже по подследственности...
Госбюро расследования.
Да, Государственное бюро расследований, даже с точки зрения своей последовательности, очень сомнительно подходит к этому вопросу. Более того, он очень избирательный, поскольку таких видео есть у многих. Более того, не установлено вообще, откуда это видео и почему ДБР им заинтересовалось. Поэтому все это выглядит как шитое белыми нитками отместка, возможно, даже не офиса президента, а, скажем, конъюнктурно настроенной части истеблишмента, которая может быть имеет влияние на ДБР.
А действия самого Бутусова как расцениваете, имея в виду то, что он, собственно, выложил это видео, где стреляет из гаубицы?
Это, собственно, его дело. И он, судя по тому, что написал, это учение теробороны, на которых так стреляют. И это свойственно его милитарной риторике. И мы находимся все-таки в ситуации войны, поэтому вы можете увидеть у многих людей фотографии из тира, где они стреляют, или где они проходят учения, и этим хвастаются. В данном случае, это, я думаю, ничего плохого в этом нет. Другое дело, что ситуация, которая во время пресс-конференции поднимала, что господин Бутусов опубликовал видео «Удар с Байрактара», вот она нанесла имиджевые потери для Украины. Я думаю, тут можно говорить о некой, ну, если не безответственной, то, по крайней мере, поставить под сомнение ответственную позицию господина Бутусова. Ведь все украинские граждане должны знать, я надеюсь, знают, что фиксировать передвижение войск, фотографировать, снимать, выкладывать с геолокациями – это играть против своего же государства. Ведь мы понимаем, в какой ситуации находимся, информационная компонента, она порой более даже страшна, нежели само военное противостояние.
Олег, а вот оппоненты Бутусова говорят о том и пишут о том, что, мол, это видео будет использовано российскими пропагандистскими средствами массовой информации и так далее и тому подобное. Как вы оцениваете такой аргумент?
Друзья, смотрите продолжение на телеканале «Настоящее время». Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».